Добрый день, уважаемые друзья. Рады приветствовать столь разноформатную аудиторию еще на одной встрече, проходящей на площадке мультимедийного исторического парка «Россия и история». Сегодня, вот буквально здесь и сейчас, идут большие там разные мероприятия Дня города Сургута в преддверии Дня России. Естественно, разные площадки предлагают самые разнообразные форматы общения, представления и так далее. Но мы, мультимедийный исторический парк, очень долго думали, чем же вот в нашем случае должен запомниться этот день. И тут, ну, наверное, счастливый случай, когда на связь вышел Николай Викторович Стариков и предложил провести выставку, вернее, авторскую экскурсию по выставке, разработанной нашими коллегами мультимедийным историческим парком города Санкт-Петербурга. Выставка, посвященная легендарному карикатуристу Борису Ефимову. И, собственно, когда взвесили, действительно, наверное, это было бы любопытно в преддверии Дня города. И сегодня у нас в гостях Николай Викторович Стариков, публицист, писатель, общественный деятель. Николай Викторович, да, прошу на сцену. И хочу сказать, что эта поездка, наверное, бы не состоялась без поддержки Николая Владимировича Новичкова, депутата Государственной Думы Российской Федерации. Наверное, приступим к нашему разговору. Сразу скажу, что наша встреча сегодня транслируется в ВК, и я думаю, что запись этой встречи может увидеть самая широкая аудитория, не только которая находится здесь, но тем, кто является нашим зрителям в онлайн-трансляции. Предлагается задавать вопросы в комментариях. Наши редакторы трансляции будут передавать. Ну а вы, уважаемые друзья, находящиеся здесь в аудитории, конечно же, всегда можете задать свой вопрос. То есть наша встреча будет носить несколько неформальный характер, потому что сухие официальные отчеты, доклады и прочие форматы – это, наверное, не то, что сегодня нужно. Но она будет проходить, наша встреча, из двух частей. Сначала мы с Николаем Викторовичем поговорим о нем, о его позиции и в целом о том, что, на его взгляд, происходит в стране. А затем вторая часть – это мы уже поприсутствуем на авторской экскурсии Николая Владимировича, Викторовича по выставке Бориса Ефимова. И начнем вообще с самых таких простых вещей, наверное, да, Николай Викторович, вы, если не ошибаюсь, в 16 году были в Сургуте, вот наши девочки вот это семафорили. Давайте.
Насколько я помню, я в Сургуте еще никогда не был.
Значит, в Ханты-Мансийске, значит, да?
Да, в Ханты-Мансийске я был, это я точно помню. А вот в Сургуте первый визит, чему я рад несказанно, потому что у нас огромная страна, чем больше ездишь, тем больше ее любишь, узнаешь. Я каждый раз стараюсь приехать в какое-то новое место, но не забывая места, где я уже был. Но, знаете, бывают города, в которые судьба или какие-то события приводят очень часто. А бывает, вот вспоминаешь, вот там 10 лет уже прошло. Так что сегодня первая моя поездка в Сургут, но я надеюсь, что она станет регулярной.
Ну, сегодня дождик, Сургут встретил дождем, но, как по традиции говорят, что это к деньгам, наверное, поэтому все хорошо. Вот, вообще, люди из Москвы в Югру ездят решать задачи, и для них, как правило, это к деньгам. Ну, не без этого.
Я вас просто поправлю, дополню. Я человек из Петербурга, поэтому, наверное, я приехал не за деньгами, а за впечатлениями и общением.
Спасибо. Ну, следует сказать, что Петербург как город 60-й параллели, город также побратим Сургута, и поэтому наши теплые взаимоотношения с Санкт-Петербургом, они, конечно, исторически сложились. Николай Викторович, дальше. Ну вот позиция, большая часть людей пришла на имя. Это имя сформировано активной публицистической деятельностью. Писатель, там около 20 книг, да, на данный момент издано. Это человек, который выступает в самых топовых политических шоу центральных каналов. Различные платформы. На Дзене там что-то более 100, по-моему, около 120 тысяч подписчиков. ВК более 200 тысяч подписчиков. Рутуб. Собственно, очень-очень широко. Нужно понять, это вот то, что на площадках, это позиция общественная и политическая. Но начать, наверное, с того следовало, а Николай Стариков, это кто? Как появился Николай Стариков, почему вот сформировалась такая позиция и откуда энергия на вот такую вот активную общественную деятельность?
Ну, я думаю, что ответ для вопроса, как появился Николай Стариков, нужно было бы мою маму пригласить, но она сейчас в отпуске, и не думаю, что, так сказать, мне было бы удобно всю эту историю как-то обсуждать на широкой публике. Я предлагаю начать вот с чего. Я с собой взял книгу, в данном случае даже не свою, одного из коллег, которого я очень уважаю, это книга Валерия Коровина «Геополитика и предчувствие войны. Удар по России». Она была написана до начала последних событий, и я с удовольствием ее подарю тому, кто задаст, ну, на мой взгляд, интересный самый вопрос. Мы сейчас с вами давайте больше, наверное, поговорим о сегодняшней ситуации, а потом уже воспользуемся любезной помощью площадки «Россия. Моя история», и уже там в рамках экскурсии поговорим о Борисе Ефимове, о его карикатурах, о его замечательном творчестве. То есть вот здесь у нас с вами порядок может быть совершенно разный. Теперь, что касается вашего вопроса, его, если переформатировать, можно так. Как вы дошли до жизни такой?
А? Именно.
Писал книги, с этого все началось, с интереса к истории. Сейчас, вот буквально вчера, сдал в издательство 21-ю книгу. Поэтому вы сказали около 20, вот прям в точку попали, да? 21-я готова, но она еще не вышла, поэтому около 20. Надеюсь, на этом тоже не останавливаться, но хочу сказать, что как для музыкантов, которые написали 20 альбомов, написать 21 альбом сложно, потому что все время надо поднимать планку. Насколько у меня получилось написать еще интереснее, раскрыть какие-то другие аспекты, рассказать о событиях, о которых я еще не рассказывал, ну, не мне судить, надеюсь потом получить от вас обратную связь. Книга посвящена терроризму. К сожалению, явлению и методу воздействия одних государств на другие очень актуальному. Уверяю вас, никуда терроризм не денется, его будут использовать и дальше. Тут не нужно быть каким-то большим провидцем, чтобы это констатировать. Поэтому тема злободневна, и, к сожалению, для сегодняшней ситуации в нашей стране она тоже весьма актуальная. Спасибо сотрудникам специальных органов, которые предотвращают все террористические акты, но, наверное, нет таких спецслужб, которые могли бы предотвратить 100% террористических актов. Поэтому нам с вами в хорошем смысле нужно быть бдительными. И, может быть, кто-то из нас сможет помочь предотвратить это злодейство, потому что терроризм – это злодейство в чистом виде. В большинстве случаев терроризм – это попытка убить неустановленно большое количество случайных граждан. Вот это выглядит именно таким образом. Даже последние взрывы, которые были в нашей стране, несмотря на то, что они были направлены на убийство конкретных людей, я имею в виду покушение на нашего товарища и друга Захара Прилепина, но при этом погиб другой человек, который не был, конечно, целью террористов в этом случае. Покушение на Владлена Татарского. Могли погибнуть и пострадало более 20 человек, которые, ну, определенным случайным образом собрались в зале. И от того, что они пришли на выступление Владлена Татарского, это не может ни в коем случае оправдать то, что на них покушались. Кто-то там с серьезными ранениями лежит, у кого-то проблемы со зрением, потому что это настоящий взрыв. Ну и покушение на Александра Георгиевича Дугина привело, к сожалению, к трагедии гибели его дочери. Вот именно это и дает нам основание говорить, что терроризм – это чистейшее зло, которому точно не может быть никакого оправдания.
Спасибо. Ну, за судьбой Захара мы действительно следим. Вы, насколько знаю, недавно, да, общались с ним. Как здоровье вашего соратника, товарища?
Ну, я хочу сказать, что я не общался с Захаром. Это процесс достаточно затрудненный. Захар, ну, понятно, что у него состояние духа бодрое, но все-таки он проходит серьезное лечение. Он очень серьезно пострадал. Я напомню вам, что автомобиль наехал на противотанковую мину. Это очень серьезно. Сергей Михайлович Миронов его навещал в больнице, о чем недавно публиковал. Поэтому в данном случае я знаю, что я убежден, потому что Захар обязательно поправится, обязательно вернется в строй. И я основываюсь больше даже не на сообщениях врачей, а на знании его характера. Он вот обязательно поправится, в этом у меня лично нет никаких сомнений.
Спасибо. Ну, пожелаем действительно выздоровления Захара и продолжения его уроков русского, то есть за которыми мы тоже следили в выпуске. Это действительно не просто писатель и общественный деятель, это человек, который может на простом и доступном достаточно языке доводить свою гражданскую, философскую позицию и увлекать за собой. Ну, переходя сразу от темы действительно терроризма к теме актуальным и злободневным, наверное, самая горячая тема – это специальная военная операция и как трансформируется. То есть тема сегодняшняя задана, ничего не меняется в мировой политике. И если говорить о нашей стране, действительно для нас нахождение в ситуации вооруженного противостояния, оно по большому счету такое перманентное. Но ситуация, наверное, в том, что после Чечни активных боевых действий по факту на нашей территории не было. И сирийская операция, и, возможно, какие-то другие политические площадки, на которых присутствовала Российская Федерация в том или ином виде, это было где-то далеко. А сейчас мы столкнулись с очевидной реальностью, что война здесь сегодня. И в ситуации с Захаром, да, он ведь его автомобиль наехал на противотанковую мину не где-то на линии боевого соприкосновения, фактически в тылу. И понятно, что линия фронта, она теперь пролегла везде. Как вы считаете, вообще специальная военная операция помогла трансформировать наше общество? И в какую сторону?
Ну, безусловно, специальная военная операция послужила неким катализатором мировых событий, с одной стороны, событий внутри России, событий вокруг нее. И мы проснулись в совершенно новой реальности. Вот во всех трех ипостасях реальность действительно абсолютно иная. Что касается первой части вашего вопроса, я бы хотел некую хронологию показать событий, чтобы было понятно, что государственный переворот и развязывание военного конфликта на территории Украины – это всего лишь продолжение попыток подчинить себе Россию, ее политическую систему и, в первую очередь, лидера. Ну вот смотрите, в момент, когда наш президент пришел к власти, ситуация была следующая. На территории России, на Кавказе, бродили целые банды, шла террористическая война и происходили террористические акты внутри страны. Дальше путем определенных действий, последовательных, Путину удалось вот этот хаос внутри России загасить и начать его выдавливать куда-то на периферию. На самом деле, я хочу сказать, что вот те террористические акты, которые мы наблюдали, в том числе и в США, 2001 год, взрыв башен-близнецов, и террористическая активность на территории России, это были две части одной, ну, если хотите, одной операции, две стороны одной медали. То есть, по сути, Россия должна была стать полем битвы. Вот мы сейчас с вами видим, что такое поле битвы для мировой политики и как это вот на Украине играет. Это тотальное разрушение, это гибель огромного количества людей, это уничтожение инфраструктуры. При этом те вопросы, которые решаются на этой территории, к ее судьбе, по сути, ну, имеют отношение, но они определяются кем-то в других странах и исходя из каких-то других интересов. Вот то же самое должно было быть на территории России. У нас появились международные террористы, банды, все то же самое. И сейчас очевидно, что достаточно жесткие действия России по купированию всего этого, они были абсолютно правильные. Но те, кто организовывал террористическую войну на территории России, считали, конечно, совершенно по-другому. Поэтому, что они делали? Ну вот смотрите, захват заложников в Москве, в Норд-Ост. Это ситуация, которая должна была привести к окончанию контртеррористических действий. Ведь именно эти требования выставляли террористы. То есть остановите наведение порядка на территории страны. Вот как это выглядит. Не получилось. Значит, через некоторое время выходит терроризм на несколько иной уровень. Попытка захватить несколько школ и захват одной школы в Беслане. То есть хотелось террористам поставить руководство страны в совершенно безвыходную ситуацию. Ну, дети, школа, как можно не выполнить требования? Вот, собственно говоря, все время по нарастающей. Я сейчас не буду называть конкретные даты, потому что не всегда их точно помню. Да, столько было событий, столько лет, что можно ошибиться. Не получилось путем терроризма подчинить себе политическую систему России. Тогда ставка была сделана на цветной государственный переворот внутри страны. И мы с вами помним Болотную площадь, 2011-2012 год. Какие требования выставляли организаторы? Ну, собственно говоря, в 2011 году приезжал Байден, который тогда был одним из высокопоставленных чиновников США. Он встречался тогда с президентом Медведевым, и требование было одно – уволить премьера Путина. То есть вот действия противников России были направлены все время в одну и ту же точку. Есть политик, который их не устраивает во главе России, ну, скажем, на той или иной должности, да, руководящей. Поэтому его надо убрать. И тогдашние либералы запускали всевозможные какие-то акции, целью которых было выдавить Путина из политики. А что они сделали до этого? А до этого была прямая военная агрессия против России в 2008 году в Южной Осетии. Убийство миротворцев. Это что такое? Это бросание вызова России. Ну, мы же с вами понимаем, что, наверное, не могло быть ситуации, когда миротворцы будут убиты, а Россия никак на это не отреагирует. Это потеря лица, потеря уважения и своего населения, и, собственно говоря, всего остального мира. Значит, здесь должен был быть разыгран определенный сценарий, целью которого было убирание Путина с поста тогдашнего премьер-министра. Вместо этого события пошли так, как Запад не устраивал. И тогда уже следующий уровень – это попытки государственного переворота в стране. Не получается это. 2011-2012 год. Я горжусь тем, что в том числе я и мои коллеги были одними из инициаторов проведения митинга на Поклонной горе 4 февраля 2012 года и сохранения стабильности в стране. Но опять поймите логику. Итак, терроризм не получился. Терроризм зверский с захватом детей не получился. Военные формирования террористов на Кавказе ликвидированы. И здесь большое спасибо и, собственно говоря, Ахмат Хаджи Кадырову и Рамзану Ахматовичу Кадырову, которые приняли сложное решение и начали помогать центральной власти наводить порядок в своей республике. Мы видим, что этот процесс фактически закончился превращением очага терроризма в очаг государственности. Это дорогого стоит. После этого попытки военного втягивания России в войну или показания ее слабости, я имею в виду 2008 год, это не получается. Тогда попытка цветного переворота в стране, это тоже не получается. Это уже 2012 год. Что тогда? А тогда попытка государственного переворота на территории Украины. То есть хаос уже выдавлен из России, и он начинает работать на сопредельной территории. Когда мы задаем себе вопрос, почему Запад так спешил в 2013 году, почему нельзя было дождаться перевыборов Януковича через год, вот вам и ответ. Речь шла не об Украине, а о том, чтобы создать быстро из Украины инструмент удара по России. Создают, проводят переворот, убивают людей неизвестные снайперы. Ну, те, кто читал мою книгу, знают, что это такое. Книга называется «Национализация рубля. Путь к свободе России». Инструмент. Для чего? Для того, чтобы накалить страсти, осуществить государственный переворот и дальше поставить руководство России в ситуации, когда надо реагировать на это. Ведь воссоединение России и Крыма – это реакция на государственный переворот, который произошел в Киеве. Мы с вами понимаем, что у России не было планов воссоединения с Крымом до этой ситуации. Был подписан договор, так называемые Харьковские соглашения, продлена аренда базы флота – Но Западу нужна была ситуация, когда руководство России должно принимать сложные решения. Потому что если вы не решаете так, как было принято решение поддержать жителей Севастополя и Крыма, это значит, что на полуострове может начаться резня, межнациональные столкновения, опять-таки потеря уважения своего собственного населения, перекидывание этой резни межнациональной внутри России, где эти национальности прекрасно в мире живут. То есть это очень опасные вещи. Дальше не получилось вызвать здесь сложности, тогда что делает новый киевский режим? Он начинает гражданскую войну на своей территории, чтобы попытаться Россию в ее втянуть. Ответом становится 8 лет Минских соглашений, поддержка Донбасса в той или иной форме, и в конце концов, когда становится понятно, что киевский режим вот-вот осуществит уже вооруженную агрессию против Донбасса и против России, начало специальной военной операции. Но везде мы видим, что это является всего лишь средством подчинения себе России. Вот это, мне кажется, очень важный момент, о котором нам не стоит забывать.
Ну вот с началом специальной военной операции, накал событий, мы как-то быстро забыли тему того, что с начала января в Казахстане начались тоже события. И весьма кровопролитные, и весьма яркие. И в общественном сознании ушло. Это как ничего не значащее явление произошло. На мой взгляд, все-таки это цепочка одних и тех же действий. Как на ваш взгляд? События в Казахстане могли стать предтечей, скажем так, СВО в полном масштабе, если бы не введен был контингент УДКБ?
Вот это очень интересный вопрос, но возвращаясь к предыдущему моему ответу, я хотел бы еще раз напомнить, что мы должны воспринимать действия наших противников в некой связи с их планами. Это шахматная партия, и следующий ход связан с предыдущим, а тот, соответственно, уходит еще на более ранний уровень. То есть мы должны выстраивать и понимать логику их действий. Итак, что им нужно? Им нужно подчинить себе Россию, сделать из нее инструмент международной политики против Китая, других государств, в первую очередь против Китая. Точно так же, как они из Украины сделали инструмент против России. В этой связи давайте посмотрим на ситуацию в Казахстане. Что же там развивалось? За полтора месяца, по большому счету, там чуть больше, до начала специальной военной операции в Казахстане вдруг начались волнения, которые за пару дней переросли в погромы с применением стрелкового оружия, но весьма ограниченного характера. К чему бы это привело без влияния России, без вмешательства, сказать сложно. Вы знаете, что там были захвачены аэропорт, взлетные полосы, кого-то ждали, что кто-то должен был прилететь, а потом делали так, чтобы кто-то не прилетел. Но не прилетели наши десантники, они сели на другом аэродроме. В силу ограниченности нашего с вами сегодняшнего времени, я скажу так. На мой взгляд, то, что мы наблюдали в Казахстане, была операция Запада по дестабилизации ситуации в Казахстане, конечной целью которой являлась не дестабилизация ситуации в Казахстане, а убеждение руководства России, что можно за считанные дни небольшими силами взять под контроль большое государство и навести в нем порядок. Это первое. Второе, что мы должны с вами помнить. Летом 2021 года американцы ушли из Афганистана. Сделали это коряво, быстро, бросили там большое количество оружия. И в телеэфирах у нас тогда иронизировали по поводу слабости США. Нет, это не слабость была. Они просто готовились почищать хвосты. Вот давайте представим сегодня, в ситуации захвата большого количества западного вооружения, утечки западного вооружения на черный рынок, где должны оказаться все эти джавелины, ПЗРК и так далее, в Афганистане. И там начали бы падать американские самолеты, взрываться американские танки. То есть это была слабость и уязвимость американцев. Поэтому в рамках подготовки к войне на территории Украины они ушли с территории, где они были уязвимы. Вот сейчас хотела бы Москва поддержать каких-нибудь повстанцев, борющихся против британской короны и американцев. А где они? Где? Может, где-то есть, но мы не слышим и не видим. в тот момент, когда войска и Британии, и США, и других стран НАТО находилось в Афганистане, ну, как говорится, все было понятно и очевидно. То есть Россию втягивали в ситуацию на Украине, и поэтому то, что произошло в Казахстане, я думаю, сыграло свою роль, в том числе в принятии решения о начале специальной военной операции, ровно так же, как и слова Зеленского о том, что Украина должна получить ядерное оружие. Он это сказал не случайно. Возможно, он не понимал, что он говорит и какие будут последствия. Возможно, прекрасно понимал, и именно для этого ему порекомендовали или даже настоятельно обязали это все сказать. То есть, ну, просто чтобы вы понимали, вот ситуация, когда напряженность растет. Россия делает заявление, опять-таки, давайте все поймем, последний шанс, да, декабрь 2021 года. Вот Россия говорит, мы озабочены формированием агрессивного режима на территории Украины. Дайте нам гарантии, что он не будет вступать в НАТО. Ну и дальше какие-то там переговоры начнутся. Что НАТО говорит? Нет, мы не можем ничего вам ответить, у нас двери открыты. Что за чушь такая? Если речь идет о озабоченности ядерной державы, почему у вас должны быть открыты двери? Просто заявите, что эта страна не станет членом НАТО. Все. Нет, не могут сказать. То есть занимается провоцированием. И в этот момент президент, вызывающий озабоченность с точки зрения безопасности у России страны, выходит и говорит, вы знаете, а я еще ядерное оружие хочу. Но это примерно так, как, помните, когда там Колин Пауэлл этой пробиркой тряс бы. Вот в этот момент бы взял бы, вышел Саддам Хусейн, сказал, знаете, точно, вот напомнили вы мне про пробирку, я еще ядерное оружие хочу получить. Вот будет очень скоро. Ну как? Это значит, он провоцирует действия США против Ирака. Да? Когда Зеленский выходит и заявляет про ядерное оружие, то он провоцирует определенную реакцию России на эти свои слова. Поэтому давайте воспринимать геополитические события в некотором, так сказать, их единстве. И самое главное, когда мы с вами рассуждаем на тему, что надо было сделать, что не надо было сделать, какой сценарий был лучше, какой сценарий хуже, всегда давайте помнить слова премьер-министра Витте, который сказал, что вот в таком же контексте говорят, надо было бы сделать, надо бы, ключевые слова, было бы. Мы не знаем, что было бы. Не знаем. Но мы знаем точно, что Россия, может быть, даже чрезмерно пыталась погасить военную опасность на территории Украины мирными средствами. И декабрь 2021 года – это еще одно лишнее доказательство этому.
Спасибо. Скажем так, интересы государства, интересы отдельно взятого человека, они не всегда соотносятся. И если говорить об интересах отдельно взятого человека, то, наверное, сегодня большинство бы россиян сказало, давайте побыстрее там остановим войну, потому что ну, вот потери, кровопролитие – это плохо, да, это проходит по сердцу. А на ваш взгляд, на данный момент, в наших ли интересах, если говорить о государственной части, вот на тех позициях, которые здесь сейчас, останавливают специальную военную операцию, или все-таки тема победы, она должна быть окончательной? И где границы победы?
Вот я не соглашусь с вами, что интересы конкретного человека, они как-то не совпадают с интересами государства. Они всегда совпадают. Просто нужно посмотреть на это чуть шире. И это всегда было в России, мне кажется, наиболее очевидно. Что является отличительной чертой русского воина, любой национальности? Его несгибаемость и готовность отдать свою жизнь за страну. И это вызвано воспитанием, воинским духом, традициями, которые были в императорской армии, в советской армии. Как товарищ Сталин говорил, что чтобы быть трусом в Красной армии, нужно быть очень смелым человеком. Да? Ну, он, конечно, иронизировал, но в целом. Но это уходит корнями в еще вот пра-пра-пра времена. В чем смысл? Кто нападал на Россию, он должен был понимать, что он, может быть, вот в этом бою всех перебьет. Но это будет ему стоить так дорого, что в этом не будет смысла. Это примерно такой посыл. Не связывайтесь. Просто не связывайтесь. Вам это будет очень больно и дорого. И это на протяжении столетий транслировалось. Вот сегодня Вот эти солдаты, эти воины, вот на этом рубеже должны все стоять насмерть и все как один погибнуть. Для того, чтобы на следующий год подумали, а надо ли на Россию нападать-то? Ну, да, убили этих солдат, но потери-то гораздо больше у самого агрессора. Поэтому, возвращаясь к тому, с чему начали, связь между судьбой отдельного человека и государством. Вот в конкретный момент истории, конечно, наверное, каждому не хочется умирать. Но нужно понимать, что речь идет о сохранении государства, которое даст возможность выжить нашим правнукам. Потому что история не заканчивается. И те, кто в феврале 17 года в силу какой-то пропаганды или идиотизма, или своего честолюбия осуществили государственный переворот, они же не понимали, что через 100 лет мы должны будем возвращать себе то, что всегда было нашим на протяжении многих столетий. Если бы им сказали о существовании какого-то отдельного украинского государства, они бы, наверное, сильно удивились, как это. Если бы им рассказали, что в Киеве будут запрещать говорить по-русски, они бы покрутили пальцем у виска, сказали, да что вы чушь-то нам такую рассказывать. Да что им? Если бы в 91-м году рассказали, покрутили бы. Да что в 91-м году? В 2005-м бы сказали. Рассмеялись бы жители Киева. Да что вы нам ерунду говорите? У нас прекрасная цветущая Украина, мы будем говорить на любом языке. Не будете. Потому что есть логика больших политических процессов. И когда Россию разваливают на части, следующий этап – сталкивание между собой этих частей. Это неизбежно. Это обязательно будет, если этому не противодействовать, если не проводить определенную политику. К сожалению, сейчас дело дошло уже до ликвидации этой угрозы вооруженным путем. Но опять-таки, возвращаясь, Россия сделала много шагов для того, чтобы миром это дело устранить. Не получилось. Была ли возможность миром устранить? Можем только развести руками и сказать, может быть, но мы не знаем этого точно. Ну вот, как-то так.
Ну, сегодня нужно обратить внимание на то, что происходит непосредственно на фронтовой линии. Ну, знаете, что в определенный момент обнаружил, наверное, уже весной, в том, что сначала мы стеснялись называть войну войной, особенно там, мы обязательно говорим, специальная военная операция. Да? Но потом первые лица государства вдруг начали говорить, мы воюем. Идет война. Да, специальная военная операция – это составная часть этой глобальной войны, информационной, экономической и так далее. Но так или иначе нужно понять, что как таковое вот, мирное время оно ушло, и нужно размышлять уже в парадигме военной ситуации в глобальном плане. И многие реально стали, сразу были такие нормальные вирусологи, потом раз, и эксперты геополитики стали, начали рассуждать. Вот так делаем, не так, критика пошла действие вооруженных сил, в том числе конфликты в медийной сфере и так далее и тому подобное. Но сегодня вот буквально ситуация последних недель. Как мы понимаем, ВСУ начала свои попытки контрнаступления, и вооруженные силы Российской Федерации более чем успешно противостоять этим попыткам, вот по крайней мере в рамках вот этого конкретного отрезка. Горят леопарды хваленые, технично и связано работают части вооруженных сил Российской Федерации. Но, скажем так, нет ощущения той безнадеги, когда вдруг нам в определенный момент начали показывать колонны сгоревшей нашей техники. К радости горит техника наших противников. Скажите, мы научились вот сейчас, сделали выводы, или мы всегда умели, просто ситуация не была благоприятной для нас?
Ну, я не являюсь военным экспертом, поэтому с политической точки зрения отвечу на ваш вопрос. Подготовка армии всегда ведется по определенным политическим решениям. Ну, есть такое известное выражение, что генералы всегда готовятся ко вчерашней войне. Это действительно так происходит. И когда мы пытаемся вспомнить, какой же войне в истории России Россия была бы на 100% готова, я что-то такой войны не смог припомнить. Ну вот приведу просто несколько примеров в обратном порядке. Товарищ Сталин, наверное, мы не можем его заподозрить в легкомыслии и отсутствии подготовки к грядущей войне. Ну, конечно, готовились. Но в июне 41-го все пошло настолько не по тому сценарию, который мы хотели бы видеть. Что даже тут и обсуждать нечего. И чуть-чуть возвращаемся назад. Первая мировая война, знаменитый снарядный голод, который, ну, как-то чуть-чуть созвучен сегодняшней ситуацией, да, потому что не был масштаб боевых действий оценен. Это первое. Чуть-чуть возвращаемся дальше. Крымская война. У англичан и французов паровые боевые корабли, а у нас парусный флот. То есть определенное отставание. Почему? Сложно сказать. Левша. Передайте государю, что ружья кирпичом не чистят. Тоже сложно объяснить, да? Но это же военная какая-то составляющая. То есть англичане и французы кирпичом не чистят, у них нарезные штуцеры, которые бьют на большее расстояние. А у нас тем самым кирпичом чистят. Почему? Ну, сложно на этот вопрос исчерпывающий ответ дать. Пожалуйста, хорошо, плохой царь Николай I. Чуть-чуть назад вернулись. 1812 год. Армия Наполеона в числе 600 тысяч заходит на территорию Российской империи. В этот момент российская армия разделена на две армии. Три даже.
На три даже.
Вопрос, почему? Ну вот, были такие планы. Следующий вопрос. А почему были такие планы, если очевидно, что вторжение противника будет происходить? И там вся первая часть Отечественной войны 1812 года, это марш армии вглубь страны, чтобы где-то соединиться. То есть сами себе создали эту проблему, а потом ее успешно решали. И так мы можем дальше. Ну, не знаю, до Петра Первого дошли под Нарвой. Разгром нашей более многочисленной армии шведами. Почему? Ну, потому что лучше на тот момент воевали. Поэтому готовность к войне в нашей стране, она никогда не была стопроцентной. Теперь, если мы просто вернемся чуть-чуть назад, ну, там, может быть, на десятилетие, на два, что звучало? Звучало о том, что главным противником всего прогрессивного человечества, частью которого мы практически стали или вот-вот станем, является международный терроризм. Ну, было это, было, да? Значит, если международный терроризм, тогда что нам нужно? Нам нужны некие полицейские формирования, только вооруженные хорошо, тренированные, с танками, пушками, понятно, там, самолетами и вертолетами. Но воевать-то мы собираемся с какими-то такими формированиями, ну, что-то типа сирийской войны. И для этого армия небольшая, профессиональная, да, поэтому разговоры, что мы уходим от призыва, чего я, например, категорически противник. Я абсолютно убежден, что независимость России без призыва невозможно обеспечивать. Вот в рамках этого политического направления вообще мирового армия, собственно говоря, и готовилась. Потом приходят какие-то изменения, понимание, что события развиваются не так. Начинаются реформы армии, одни, вторые, третьи. Вот в этой ситуации мы сегодня, собственно говоря, не находимся. Поэтому много факторов готовности или неготовности армии к любой войне. Но самое главное – понимание того, кто противник. Но ведь к войне с НАТО мы же не готовились, начиная с 1993 года. Когда произошло понимание, что мы идем к столкновению. Речь Путина, 2007 год, Мюнхен. Опять-таки возвращаемся к датам. Путин в 2007 году им объяснил, что они ведут дело не в ту сторону, что Россия подчиняться им не будет. Какой ответ был? 2008 год.
Грузия, да.
То есть, опять, вот поймите, Путин разговаривает с ними, а они с ним. Он им говорит, это не надо делать, это опасно, вы не подчините Россию. Они от Беслана к Южной Осетии. Вот диалог, как говорится, какой идет. После этого армия начинает преобразовываться от борьбы с террористами к борьбе с противником. Ну вот где-то на формировании этого периода мы и оказались. Возможно, одним из факторов того, что Россия так долго пыталась миром закончить то, что началось на территории Украины, было понимание того, что мы не готовы к большому полномасштабному конфликту. Мы его не хотим, но мы к нему и не готовы. Это тоже разная история. Поэтому я, наблюдая за сегодняшними процессами, предлагаю нам всем соблюдать какое-то спокойствие. Потому что не поддаваться на провокации. Потому что, когда я накладываю сегодняшнюю ситуацию на ситуацию 41-го года, конечно, если бы интернет и блогеры были в 41-м году, конечно, они могли бы писать проникновенные ролики и обращаться к Сталину. Да как же ж ты допустил, что вот мы здесь под Химками стоим. И дальше, как говорится, выражаться парламентно или нецензурно, как они умеют. И что бы тогда ни было. И самый главный вопрос. Вот с пониманием сегодня окончания Великой Отечественной войны. Скажите мне, что нужно было бы сделать с этими блогерами? Которые бы сказали, что из-за того, что Красная Армия подвергнута разгрому, то надо немедленно поменять верховного главнокомандующего, поменять все руководство Красной Армии и делать это немедленно, потому что они, блогеры, так считают. Но нам же очевидно, что это помощь врагу. Ну, правда? Правда. Так, а что изменилось? Ничего не изменилось. Нужно соблюдать спокойствие в любом случае и понимать, что истерические действия всегда помогают врагу. Хотел ты помочь ему, не хотел ты ему. Но... То есть, по-другому можно еще сказать. Оправдывает ли Власовца разгром Красной Армии летом 41-го года в глазах нас, потомков? Нет, конечно. Он все равно предатель. Он предатель. Если он вместе с врагами хотел менять режим, который ему не нравится, он предатель. Вот это уже к другой части, которая там пытается какие-то псевдоформирования осуществлять и так далее. Это предатели. По-другому их называть нельзя. И самая главная цель, что же нужно понимать, этих предателей немного. Там, наверное, пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать их. Но главная задача всех вот этих формирований власовского характера в составе ВСУ, хотя ВСУ говорит, что они вроде так вот просто сами по себе на танках ездят по территории Украины, вызвать гражданскую войну внутри России. Вот их главная цель. Вот это тоже нужно понимать. Никакой другой цели они не ставят. Мы с вами знаем, что такое гражданская война. Вопрос, как мы должны относиться к тем, кто пытается ее вызвать. Как вдвойне предателям.
Спасибо. Стоит поаплодировать. Ну, в таком случае перейдем от, скажем так, локальных каких-то моментов, действительно, глобальным. И на ваш взгляд, все-таки, если говорить о геополитике, на данный момент выстраивается такая новая, абсолютно новая архитектура мировых взаимоотношений. И интенсивность нашего взаимодействия, допустим, со странами Китаем, Индией, арабы. Буквально на днях закончилась международная IT-конференция Фантомансийская, и там были гости из Африки, причем очень много, чрезвычайные полномочные послы там и так далее. И, в общем-то, внезапно стало понятно, что вот та часть мира, с которым нужно не просто дружить, а их больше. То есть ведь на старте СВО нам разговаривали, весь мир против нас. Мы говорили, что подождите, почему весь мир? 15% населения. Все остальное население пока либо не обозначило свою позицию, либо спокойно к нам относится, потому что эти 15% всю жизнь доили весь остальной мир. И вот сегодня эта архитектура все плотнее и плотнее. Да? Мы в рамках БРИКС, ШОС, других союзов все увеличивается емкость рынков совместных, нас страхуют на каких-то позициях, может быть, там не всегда в открытую помогают, но страховка идет. Вот скажите, если бы, на ваш взгляд, если бы не было, не состоялась специальная военная операция, вдруг мы бы украинский вопрос обошли какими-то другими, более дипломатичными путями, были бы шансы на такие вот близкие взаимоотношения с сегодняшней Россией, с арабами, с Китаем, с Индией?
Ну, мы же должны быть объективными, да, где хорошо там хвалим, где плохо критикуем. Вот что касается нашей внешней политики, это место, где можно и покритиковать. Смотрите, мне кажется, справедливо сказать, что политика России внешняя во многом была сконцентрирована на Западе. Не вся. Но Запад был неким ядром этой политики. Почему? Ну, понятно, потому что он гегемон. Потому что мы соседи по Европе. Потому что газопроводы с советского периода и нефтепроводы вели, собственно говоря, отсюда, да, туда, все это есть, и мы пытались это наращивать и соединять. То есть это были такие экономические нитки, которые соединяли Евразийский континент. Все это было. Но в этом мы отказались играть какую-то свою суверенную роль во всем остальном мире. Вот в чем проблема. Мы сделали ставку на хорошие отношения с Западом и делали все, что необходимо для того, чтобы эти отношения были хорошими. В определенный момент, когда Запад начал, так сказать, на голову садиться, как голубь, гадить на нее, мы, собственно говоря, стали отстаивать свои интересы, и вот вся эта история попыток подчинения России себе со стороны Запада, это и есть отстаивание суверенитета уже в новейших условиях. Но при этом мы немножко забыли про Африку. Мы не занимались Латинской Америкой, согласившись с доктриной Монро. Ну, там, может быть, забыли про Кубу тоже в рамках этого. И это сыграло свою отрицательную роль. На определенном этапе стало понятно, что нужно создавать какие-то свои структуры. Появился БРИКС и более активная позиция на постсоветском пространстве. Но это появилось позже. Это появилось позже. А теперь, когда Запад уже окончательно сбросил маски, стало понятно, что здесь просто не дипломатические отношения, а стена. И он ее делает выше, выстраивает во всех отношениях. Ну, хорошо, значит, мы идем в другое место. Но нам здесь не хватает стратегического мышления. Мы не должны дружить с Африкой, потому что мы не дружим с Европой. Мы должны дружить с Африкой, потому что Африка нам цена. Вот эта страна этим, эта страна этим, эта страна этим. То есть мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Вот, вот этого нам до конца сегодня еще не хватает. Но я уверен, что здесь понимание, какие-то новые конструкции дипломатические будут обязательно выстроены в самое ближайшее время. Будет вот в ближайшее время и саммит с Африкой. То есть здесь наращивание усилий идет, и как ни странно, как в «Кавказской пленнице», тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот Запад нам мешал тем, что он отвлекал основные экономические усилия. Ну, смотрите, все отлажено, рядом, логистика понятна, денежные единицы понятны, вроде все так симпатично, туда приятно приехать, недалеко все это находится, платежеспособный спрос есть. И есть Африка, где-то далеко, лететь не очень, так сказать, жарковато немножечко, да, там бандиты с автоматами бегают кое-где, ну, так сказать, мухи всякие кусачие, то есть... А выяснилось, что вот надо как раз туда и усилия наращивать. И при этом никто на Западе рад не будет. Потому что мне кажется, что иногда мы соглашались с тем, что Африка – это зона влияния Запада. Да, вот как сейчас Франция верещит, когда в какой-нибудь из ее бывших колоний вдруг появляются наши там советники, военные, экономические и так далее. Собственно говоря, а почему вы решили, что мы не должны там появляться? То есть, если вы предлагаете нам поделить мир – ну, давайте тогда делить так, чтобы мы были довольны. Тогда постсоветское пространство и Восточная Европа – это наша зона. Да? Наверное, еще где-то у нас есть серьезные интересы. И тогда мы согласимся, может быть, с тем, как вы видите себя в Африке. А если вы нам ничего не предлагаете, то почему же вы считаете, что мы ничего делать не будем? Ну, вот здесь нам есть куда расти.
Спасибо. Ну, здесь, если говорить об Африке, наверное, еще тема такая, что действительно Африка настолько большая, то есть мы ее на карте видим, что вроде она чуть поменьше, чем Россия, хотя если мы в нормальных проекциях будем смотреть, Африка 30, получается, миллионов квадратных километров, Россия 17, да, то есть Африка по факту...
И 2 миллиарда человек, да, Николай Владимирович? 2 миллиарда человек, по-моему.
Полтора. На данный момент полтора, но демография говорит о том, что там к 60-му году из 5 первых городов 100 миллионников, 3 появятся именно в Африке.
В общем, к концу нашей конференции сегодняшней уже будет 2, правильно?
Ну, они работают над этим. Вот. Но здесь действительно Африка настолько большая, и вообще тема континентальных держав, ну, тот же Китай, это все-таки по ментальности континентальная держава, она вдруг показала, что большие территории, большие цивилизации, цивилизации уникальные, они защищены от стратегии канонерских лодок, которые там были потом трансформированы в стратегию Дуэ, что за счет там авианосцев можно авиационной группировкой подчинить ту или иную страну нормально. Вот внезапно оказалось, что ни на Россию эта концепция особо не работает, ни на Китай, ни на Африку. И вот подобное стремится друг к другу, и становится понятно, что суверенность так доказать действительно лучше, и есть перспектива наших взаимоотношений. Здесь вопрос вот о чем. Насколько завтра вот Запад жизнеспособен в том, что продолжается. Да? То есть вот тема либеральной экономики начиналась действительно тема с экономики. А потом вдруг либеральность цивилизации сказалась на ценностях. И когда сейчас темы там гендерного равноправия, темы там доступа к наркотикам, к легким и прочим, да, в системе либеральных ценностей. На них смотришь и говоришь, это же самоубийство, казалось бы. Ребят, что делаете? Вот, это же не жизнеспособно завтра. Зачем вы это делаете? А самое главное, что вы навязать уже нам не можете, потому что мы сейчас понимаем, действительно, маски сброшены, и мы ваши вот эти ценности легко и способны, ну, не способны воспринять больше легко. Не обманите жвачкой бабл-гамами с переходами вот в эту часть. Скажите, западная цивилизация, вот перспективы какие у них? Понятно, что экономически они еще сильны, и завтра ничего не закончится.
Очень хороший вопрос вы задали. Ну, во-первых, перспективы завтра, они решаются в сегодняшней борьбе. В том числе отхода боевых действий вот сегодня где-нибудь в Запорожской области решается будущее человечества, это не пустые слова. Теперь вот смотрите, Запад меняется. Причем меняется сейчас очень быстро, ну и понятно, не в лучшую сторону. В чем эти изменения? В том, что он начал, как справедливо сказал тот Сергей Нарышкин, начал бороться против человеческого естества. То есть начали менять человека очень быстро. Да? Все, что ведет к гибели, что недопустимо. Ну, не знаю, там педофилию они теперь разрешают, там зоофилию, ну, какие-то ужасы вообще. Смена пола детьми, ну, кошмар какой-то. Это становится нормой, против которой выступать уже уголовно наказуемо. То есть побуждать детей менять пол можно и нужно, а родителям убедить своего ребенка, что это нельзя, нельзя. То есть запущен очень быстрый самоуничтожающийся механизм в этой цивилизации. Вопрос, зачем? Потому что конечной целью западной цивилизации является уничтожение человека. Я могу это смело говорить, потому что это написано в одной из моих книг «Власть». Речь идет об метафизике. Я абсолютно убежден, что уровень добра и зла, вот борьбы между этими вечными силами, он сейчас и происходит. То есть абсолютное зло в метафизическом смысле руководит действиями западной цивилизации. Как только вы это поймете, все их действия логичны. Изменить человека сначала, как его создал Бог по образу и подобию, а дальше уничтожить. Но вот здесь начинается самое интересное. Давайте зададимся вопрос. А когда вдруг запустились эти механизмы? Но ведь Америка, там, начало 20 века, там же никто никому пол не менял. Нет, мы же помним, ковбои там скакали на лошадях, иногда на коровах, да, выглядели как мужики, почему-то в женских платьях они не ходили, а если бы кто-то начал ходить в женском платье, его бы в сумасшедший дом бы упрятали, а может пристрелили бы, ну так ведь? То есть нормальная страна, нормальные женщины, нормальные мужчины, красивое кино, вот этим они брали. И как только победили Советский Союз, сразу все это включилось. Отмена уголовных статей в западных государствах за гомосексуализм произошли где-то начиная с года 70-го под 80-й, примерно так. Ну вот, если вы смотрели один из голливудских фильмов про «Энигму», это немецкая шифровальная машина, смысл этого следующий. Якобы некий такой гений расшифровал вот этот немецкий код, что дало возможность читать сообщения немецкого командования своим подводным лодкам, там, кораблям, самолетам и так далее. И это, естественно, давало возможность англичанам, ну, на шаг впереди противника двигаться. И вот этот гений, значит, фильм о нем, и играет Камбербэтч. Так вот, этого гения после войны за гомосексуализм посадили в Великобритании, потому что он был нетрадиционной ориентации, а это была уголовная статья Великобритании. Все. Отменили это примерно там 70-е годы. И все это начало быстро меняться, когда они подчинили себе весь мир. Они думали, что они подчинили себе Россию, они думали, что они подчинили себе Китай. Вот этот самоубийственный процесс, его они хотят запустить по всему миру. Но как только Китай вышел из-под контроля, а теперь и Россия вышла из-под контроля, все эти планы стали быть неосуществимы, потому что они запустили процесс ликвидации человечества только в контролируемой ими сфере. Ну, представляете, здесь будет все это происходить, а Китай-Россия происходить не будет. То есть все это безобразие может происходить, если оно происходит везде. Из этого мы сразу можем сделать вывод. Отсюда их реакция. Понимаете, это реакция, ну, как сказать, такая метафизическая. То есть это не покушение на там, какую-то свободу на Украине, на нее плевали они 10 раз. Это не покушение на там, экономические преференции Запада. Даже покушение не на роль доллара. Это покушение на весь смысл того, что делается на протяжении многих столетий. Уничтожение человечества стало невозможным. Поэтому план додавить Россию, додавить Китай и продолжить уничтожение человечества до финального конца. План Б. Если не получается додавить Россию и додавить Китай, тогда придется отказаться от всего этого на Западе, временно отойдя назад. Потому что иначе они становятся в невыигрышную позицию. Ну, представьте себе, советские трудящиеся, 84-й год, и вот эта вся ужасность на Западе. Ну, что бы советские трудящие сказали? Хорошо, пусть колбаса будет двух видов, но чтобы вот этого всего 40 видов гендеров не было, да? Они же понимают, что это невыигрышно для большинства человечества. Поэтому, как это ни странно прозвучит, победа в специальной военной операции приведет к оздоровлению Запада. Но это будет оздоровление ситуационное, чтобы вновь соблазнить и Китай, и Россию, подчинить их себе и по новой запустить всю эту историю глобализации, которая на самом деле является уничтожением человека. Вот о чем идет речь. То есть не провалы планов Запада по ослаблению России, подчинению ее, приведет к смене политических режимов в смысле их целеполагания. Вместо гомосеков к власти приведут фашистов. А все, что было сделано за последние десятилетия, объявят трагическими заблуждениями, спишут на Бориса Джонсона и еще кого-нибудь. Вот это мы можем... То есть, ну, это будет уже другой, другой раунд борьбы. Еще раз, подытоживаю, уничтожить они могут только в рамках контроля всех государств. Как только огромная часть населения выходит из-под их контроля, то они не могут это действовать. Ведь Индия, например, частично ими контролируема, частично нет, они за нее борются. В том числе Риши Сунак – это как бы элемент этой борьбы. Но если Китай и Россия не подчиняются, почему же Индия тогда подчинится? Она скажет, ну вот смотрите, вот в Китае и в России всего это нет, а что у нас-то это должно быть? Можно сказать, знаете, это везде. Вот хотите быть цивилизованным человечеством, у вас должно быть хорошие дороги, значит, продукты недорогие в магазинах, и вот это вот все безобразие. А можно по частям? Нельзя. Вот все вот это, вот принимайте.
Ну, в таком случае, на ваш взгляд, завтра граница Запада, она где будет проходить? Потому что вот Европа сейчас уверенно двигается в сторону европейского халифата. Да? То есть демографические пропорции серьезным образом и динамичным образом меняются в пользу, скажем так, неклассического населения Европы. Вот, и последние в апреле проходили исследования. Впервые количество людей, которые исповедуют ислам, составило чуть больше, чем людей, которые открыто исповедуют любую из форм, допустим, христианства. Вот, ну, потому что номинально мы всех принято считать, что вот все, допустим, старые европейцы, они христиане того или иного плана. Но, как выясняется, не все готовы нести эту мысль или следовать этим традициям. И вдруг выясняется, ну, а люди, которые исповедуют ислам, они более убеждены в своей позиции, и они более точно следуют. И внезапно получается, что Европа-то тоже трансформируется. И мы, мысля категориями 80-х там, или 90-х годов, считаем, что вся Европа – это еще Европа. Увы, ментально Европа меняется. Так вот, завтра границы того Запада, они где будут? И новая Европа, возможно, с мечетью Парижской Богоматери к 60-му году, она будет с кем? на ваш взгляд?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что любой человек, который имеет в себе религиозный стержень, будь он там, мусульманином или православным, или, может быть, католиком, он все это не приемлет в одинаковой степени. Поэтому наличие этого стержня тоже является предметом борьбы со стороны всех этих частично потусторонних сил, я бы их так назвал, поэтому высмеивание религии, поэтому какие-то нарушения всех мыслимых канонов и норм, которые всегда существовали на протяжении многих столетий. Но, смотрите, граница Европы, она все время примерно одинакова. И даже крушение Римской империи не привело к глобальным каким-то изменениям. Те народы, которые вошли туда, они все равно превратились в итоге в каких-то европейцев. Ну, самый яркий пример – венгры. Да? Для тех, кто не знает, в центре Будапешта есть памятник обретения Родины. Он как-то так называется. Значит, выглядит это так. Сидят таких трое монголов на лошадях, вот такого монгольского вида, в таких шапочках и внешнего вида такого. Это, собственно говоря, прародители нынешних венгров, которые туда пришли. Откуда они вышли? Официальная венгерская историография говорит из Уфы. То есть прямо есть музей, я в нем был, написано Уфа, и вот они из-под Уфы ушли. То есть земляки наши практически, можно сказать. Да? То есть башкиры, там, куны, все это вот, примерно из тех же областей, когда-то, много столетий назад, вот часть ушла Венгрию. Вы сейчас киваете головой, вы не со мной спорите, а с венгерской историографией. Вы в Будапешт отправляетесь, и там, собственно говоря, дискуссии... Я сейчас своих оценок не даю. Это вот так говорит историография. Венгры пришли, это были кочевники. Теперь их кочевность осталась в чем? В том, что они любят лошадей. И венгерская конница, да, гусары, это все оттуда. У них есть, так сказать, специфические животные, которых они привели с собой. Есть там свинья монголица. Она совершенно по-другому выглядит. Малохолестериновая, черная, такой, как дикий кабан выглядит. Нигде в Европе нет, это есть. Такие, значит, бараны круторогие, которых тоже нет в Европе. Это вот свидетельство того переселения народов, которое много столетий назад пришло. Но сегодняшний венгр, он отличается, конечно, там, от немца кого-то, но он все равно часть европейской культуры. То есть вот пропитались этим. Поэтому есть все-таки такие плавильные котлы. И граница Европы, она как проходила по где-то, условно говоря, сегодняшней Украино-Польской границе с рамкой там туда-сюда, вот немножечко. Она так и проходит и сегодня, и будет дальше проходить. Не нужно думать, что миллионы людей, которые приедут в Европу, они изменят какой-то европейский смысл. Они чего-то добавят, что-то примут, и через там, 50-100 лет будет опять какая-то другая Европа. Но в рамках того, что мы сейчас с вами говорили, когда им придется отмотать все либеральные нормы назад, я не исключаю, что новые фашистские правительства Европы проведут геноцид всех тех, кто приехал туда. Почему нет? У них большой опыт. Они научились строить концлагеря, уничтожать миллионы людей. Поэтому дальнейшее развитие Европы может идти как угодно. Это очень сложно сейчас предсказать. Нам надо поменьше на нее оглядываться, делать то, что мы считаем правильным. А что будет с Европой, ну, как говорится, предоставим ей самой в этом смысле выбирать.
Спасибо. Здесь я понял, о чем говорили мои земляки. Ситуация в том, что они эту ситуацию знают чуть глубже. Ситуация в том, что хунну в свое время они разделились на две части на Южном Урале. Они финно-угры, и, соответственно, по языку самый ближайший к венгерскому языку – это хантыйский язык.
Возможно, но в Венгрии написано «Уфа». Вот, и оттуда,
они, значит, там разошлись в две стороны, ну, часть ушла на север, а часть ушла в Европу.
Ну вот еще одно свидетельство, да, Белый Кун, известный революционер, собственно говоря. Куны – это народ, который тоже переселился в тот момент, когда вот, значит, гунны, венгры двинулись. И действительно, вы справедливо говорите, венгры себя считают, ну, как сказать, потомками гуннов. И если для нас гунны – это что-то такое немножко экзотическое, да, то там в Будапеште вы можете увидеть там проспект Атилы там, или еще что-то, да, что сразу говорит о том, с кем они себя в этом смысле ассоциируют.
Спасибо. Ну и, наверное, завершающий вопрос от меня, потом, возможно, будут вопросы из студии, уважаемые гости, кто хочет задать вопрос, все-таки в микрофон обязательно. Но завершающий вопрос, он, конечно, это тема Бориса Ефимова. Чем обусловлен был лично ваш интерес к теме творчества Бориса Ефимова и почему считаете, что это сегодня снова актуально?
Ну, знаете, к стыду своему я хочу сказать, что я, наверное, не был досконально знаком с творчеством Бориса Ефимова, как справедливо сегодня вот Николай Владимирович Новичков говорил, что это один из образов, который мы видели на советских журналах, в советской, в хорошем смысле, пропаганде вместе с кукрыниксами. И, наверное, одних от других я не очень сильно отличал. Я не знал, что он прожил такую огромную жизнь. То есть мои знания были, ну, весьма поверхностные о Борисе Ефимове. И когда Александр Михайлович Бабаков принял решение вот провести такую выставку, потому что у него есть коллекция карикатур Бориса Ефимова, то я погрузился в мир Бориса Ефимова и открыл для себя очень много нового. Первое, то, что я открыл, то, что мы с вами с чего начали. Ничего не меняется. Карикатуры, вот прям как для сегодняшнего дня написаны. Просто год поменяй, и, может быть, фамилию одного деятеля на другого, да, потому что если он там упоминается. И все. И прямо вот сегодняшний день. Это меня, конечно, очень сильно поразило. Потом я прочитал его мемуары. Я тоже вам рекомендую, их можно в интернете найти. Просто наберите Борис Ефимов мемуары и прочитайте. Это огромная жизнь. Он видел, начиная от Сталина, заканчивая Максимом Горьким, был на Нюрнбергском процессе. Ну, мы сейчас в рамках лекции тоже о Борисе Ефимове поговорите. То есть это очень интересный человек, это огромная жизнь, это целый пласт знаний, которые как-то выплеснули вместе с Советским Союзом. И самое главное, что выплеснули, вот то понимание, что Запад, он всегда занимал лукавую позицию. Когда вы смотрите карикатуры Бориса Ефимова, вы понимаете, что Запад никогда не был искренен. Никогда. Мы были с ним союзниками, мы воевали против самой страшной напасти в истории человечества. Мы ее победили. Ну, казалось бы, вот давайте дружить. Уверяю вас, у Сталина тоже были иллюзии по поводу Запада. Потому что, если вы почитаете интервью Сталина, которое он давал после окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны, это вот такой Сталин, которого вы не ожидаете. Он такой, может, давайте дружить, нам нужны кредиты Запада, мы можем мирно сосуществовать, совсем не обязательно, так сказать, там, плеваться и ругаться в адрес друг друга. То есть такой, знаете, прям очень миролюбивый руководитель страны. Понятно, что у нас в тот момент еще не было атомной бомбы, и нужно было как-то потянуть время, но все-таки думаю, что и определенные иллюзии были, в том числе и у Сталина. На этих иллюзиях Запад все время играет. Каждое новое поколение российских руководителей приходит руководить страной, и Запад начинает им рассказывать, что именно с ними он обязательно договорится. Отсутствие договоренности с предыдущим поколением вызвано тем, что это поколение плохое, а теперь-то пришло хорошее. И вот, ну сколько ж можно нам вот лить в уши вот этот вот сладкий лей. Поэтому давайте изучать творчество Бориса Ефимова. Я, дорогие друзья, всех, и кто в зале, и кто будет смотреть нашу запись, предлагаю обязательно, во-первых, прийти на площадке «Россия. Моя история» во всех городах, в первую очередь, конечно, в Сургуте, посмотреть самостоятельно, в интернет зайти, почитать о Борисе Ефимове, почитать его мемуары, посмотреть карикатуры. Их более 10 тысяч. Это огромное количество. Ну и еще раз запомнить, детям передать, что ничего в политике не меняется. Запад как врал и обманывал, так будет врать и обманывать.
Спасибо огромное. Николай Стариков, есть ли вопросы? Да, микрофон, пожалуйста, передайте.
Здравствуйте, Николай Викторович. Я не ошибаюсь, да, по отчеству? Здравствуйте, Виталий Викторович, вот директор мультимедийного парка «Россия. Моя история». Вот благодаря этой площадке мы с вами здесь собрались, и я лично хотел бы задать несколько вопросов. Несколько, подчеркну, я задам сейчас один вопрос, а отдельную распечатку, у меня там более развернутый вопрос, я думаю, помощник вам предоставит, и надеюсь, вы по возможности хотя бы на часть их ответите. Я от себя еще добавлю, как преподаватель по образованию, вот то, что мне очень приятно видеть здесь много молодежи, детей. И сейчас, когда вот в нашей стране усиливается вот элемент исторический по теме Великой Отечественной, Второй мировой войны, да, очень много об этом говорят, и вот в учебные дисциплины увеличивают количество часов. Вот задать хотелось бы вначале этот вопрос вот на эту тему по поводу фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Вот как известно, эти попытки, они начались уже с 1945 года, в общем-то, в ряде литературы, даже вот литературы опубликованной. И поныне, значит, они присутствуют. Как вы считаете, вот почему именно в последние годы, именно за последние годы вот США и на Западе так усилилось стремление переписать историю Второй мировой войны, более того, действия Советского Союза накануне ее и планы ее, да, отдельные, приравниваются к действиям фашистской Германии. Планы, например, якобы, да, Советский Союз готовил напасть на Германию, а Германия и вот их лидеры, нацисты, на вот этом Нюрнбергском процессе подчеркивали, да, что они нанесли как бы такой превентивный удар, потому что не хотели, чтобы Советский Союз напал первым. И вот в этом отношении, более того, делается вывод о том, что наша страна и Германия – это есть те государства, которые вообще развязали Вторую мировую войну. И самое печальное, что до последнего времени это даже как-то вот вскользь, в контексте и в учебной литературе присутствовало. Несмотря на то, что преступления нацистов, да, они были доказаны на известном Нюрнбергском процессе, и у них нет срока давности.
Вы, Николай Викторович, пытаетесь ответить сейчас. Вопрос понятен?
Вот, я для того, чтобы понять масштабы фальсификации, да, вот так прокомментировал. И остальные вопросы я вот сейчас через помощника отдам. Спасибо.
Ну, мы сегодня в рамках, как я надеюсь, справедливой критикой внешней политики нашей страны должны покритиковать ее не только в сегодняшнем каком-то промежутке, но и в целом. Стратегии. Стратегии нам, товарищи, не хватает. А у Запада эта стратегия есть. И в рамках этой стратегии противники Запада должны выставляться исчадиями ада, рисоваться демонами, а Запад весь в белых одеждах. Потому что его гегемония должна быть чем-то оправдана. Так вот он гегемонирует, потому что он лучше, потому что он демократичнее, потому что он обязан и взял на себя вот эту, значит, роль регулятора демократии во всем мире. Первым придумал это Вудро Вильсон в начале 20 века, американский президент, который создал Федеральную резервную систему. Поэтому, когда Советский Союз вместе с американцами, англичанами, там, частично французами разгромил гитлеровскую Германию, задача от этого у Запада не поменялась. Нужно было выставлять Советский Союз врагом. Но ведь это же невозможно сразу. Вот представляете, там миллионы американских солдат воевали против гитлеровцев и японцев. Вы же не можете им на следующий день сказать, что Советский Союз это плохой. Нет. Вы им что начинаете говорить? Что Советский Союз, да, наш союзник. Но демократии у Советского Союза не очень хватало. И вообще в 1939 году Советский Союз подписал пакт о ненападении с Германией. А это, конечно, подтолкнуло якобы войну. Поэтому в 1945 году в США выходит сборник, который называется «Советско-нацистские отношения». И дальше обратите внимание на годы 1939-1941. А то, что сами-то назаключали договоров до 1939 года, там ничего нет. В ответ на это товарищ Сталин выпускает брошюру под названием «Фальсификаторы истории». И она, ее тоже можно найти легко в интернете, можно найти в моей книге «Сталин после войны». Там последовательно разбиваются все те аргументы и мифы, которые сформулированы в этой американской брошюрке. Самое интересное, что это те же самые мифы, которые мы слышали до последнего дня, как говорится, на эхе Москвы. Вот ничего нового, ровно все то же самое, еще Сталин их развеял. Но в рамках промывки мозгов населению мира, которая нарастает и которая ускоряется вместе с движением, с попыткой двинуть человечество в сторону противоестественности и уничтожения естества, они начали убыстрять процесс соединения Советского Союза со злом. То есть сначала Советский Союз вроде наш, но чуть-чуть плохой. Потом Советский Союз уже плохой, но не наш. Потом Советский Союз равен якобы Гитлеру. Следующий этап будет Гитлер – невинная жертва Советского Союза. Вот что, к чему они обязательно приведут. И события на Украине – это только часть этого процесса, это неизбежно. Поэтому уничтожаются памятники солдатам. Нет памятников советским солдатам, они не освобождали Польшу. Вот к чему это должно привести. А что они делали? Они захватывали. А что они сделали после этого? После этого они захватили Германию. Ну, то есть это последовательная работа, стратегическая. И сейчас она просто ускорилась. Но в этой работе, надо сказать, что мы им очень сильно помогли. Потому что советская пропаганда была абсолютно последовательна. Мы жертва нацистской агрессии, это чистая правда. Мы победили вместе с союзниками, но несли основную часть. У нас погибло огромное количество людей, и поэтому мы правы. Все, точка. А после этого началось вот размывание этого. А Солженицын написал, что у вас есть архипелаг ГУЛАГ, говорят на Западе. А чего же вы тогда немцам-то Освенцим и Бухенвальд ставите? У вас вон тоже что-то было. Понимаете? И как только это стало частью официального нашего какого-то государственного образования или еще чего-то, мы подыгрываем противникам. Позиция должна быть железобетонная. Нет никакого Солженицына у нас в изучении в школе. Это сборник научно-фантастических рассказов «Архипелаг ГУЛАГ». А мы были правы, и смотри пункт первый, второй, третий, который мы сейчас с вами перечислили. Как только Россия там, устами того или иного политика согласилась с тем, что мы якобы расстреляли польских офицеров в Катыни, мы подыграли их пропаганде. Нет, нацисты расстреляли. Об этом говорит, собственно говоря, Нюрнбергский процесс, и там это все зафиксировано. Но что интересно, я изучал этот вопрос. В Советском Союзе выпускали тома Нюрнбергского трибунала. В интернете я стал смотреть. И что вы думаете? Есть эти материалы, но одно предложение. А там, собственно говоря, в обвинительном заключении одно предложение, что тогда-то, тогда-то польские офицеры были расстреляны немцами там-то, там-то. Его нет. Из всех текстов в интернете это предложение исчезло. Вот у меня лежит томик, изданный в Советском Союзе, этих Нюрнбергских. Я открываю. Предыдущее предложение есть, последующее есть. А этого нет. Вы хотите сказать, что это случайно? Причем во всех публикациях. Во всех. Нет, конечно, кто-то вычистил. Раз кто-то вычистил, значит, конкретная задача по работе и демонизации. Поэтому что нужно сейчас сделать? Первое. Дезавуировать все несоответствующие исторической правде заявления российских политиков, значит, уже постсоветского периода. Дезавуирование, если надо, разрыв каких-то договоров или еще чего-то. Запад сейчас показывает, как это легко делается. И мы возвращаемся, ну, в определенную логичную, правильную, соответствующую исторической действительности позицию, которую занимал Советский Союз.
Спасибо.
Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, микрофон.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Спасибо, что вы наконец-то посетили Сургут. Вот, я очень рад этому. А вопрос у меня следующий. Получается, сейчас идет СВО, то есть идет война. Славяне фактически на территории Украины убивают славян. То есть фактически большая Россия борется с самой собой. Получается, то, что инициаторы этого всего известны, это США. То есть США, получается, в 91-м году развалили СССР. То есть мы проиграли в холодной войне, мы потеряли суверенитет. Вот. В 94-м году были отменены полетные задания. То есть введены так называемые нулевые полетные задания в ядерные ракеты. То есть они никуда не нацелены сейчас. Вот. Если сравнивать, ну, то идет, получается, война на Украине, то есть там славяне со славянами, там и натовцы тоже присутствуют в качестве, как бы подсказывают, что как делать. Вот. Если сравнивать человеческий потенциал России и стран НАТО, то есть, ну, там в 7 раз свободно, то есть различается, не в нашу пользу. Как вы относитесь к инициативе национально-освободительного движения, чтобы побеждать не на поле боя, не человеческими жизнями, а вернуть полетные задания на Вашингтон?
Вы знаете, я хочу сказать, что у меня нет ни малейших сомнений, что полетные задания в нашей ядерной боеголовке уже давно внесены. Было бы странно, если бы этого не было. Поэтому здесь, мне кажется, как это масло масляное, абсолютно бессмысленно. Что касается отдельно национально-освободительного движения, к сожалению, благодаря своему лидеру, оно давно превратилось в некое дискредитирующее патриотические идеи движения. Я просто хочу сказать, что накануне избирательной кампании 2021 года и в ходе ее сам лидер НОД, депутат Государственной Думы, клеветал в адрес Захара Прилепина, вашего покорного слуги, Сергея Михеева, говоря о том, что все мы являемся иностранными агентами. Вот с высоты сегодняшнего дня еще раз послушайте о том, о чем это говорилось. Так что, к сожалению, хорошая идея патриотизма в плохом исполнении и от плохих личностей очень сильно дискредитируется.
Спасибо.
Меня зовут Владимир Бебек. Спасибо за интересную дискуссию. Хотел бы задать вопрос. Вот вы несколько раз апеллировали к прошлому, к историческому прошлому России, когда вспоминали Отечественную войну 12-го года, Великую Отечественную войну. Но трудно представить, что в то время могли быть какие-то экономические отношения с теми странами, которые нам противостояли. Вот сейчас мы часто слышим, звучит экономическая сделка. Речь идет о зерне, речь идет об углеродах, углеводородах. И, соответственно, трудно представить, что мы можем одновременно кому-то противостоять и вести какие-то экономические дела. Как вы к этому относитесь? И дайте, пожалуйста, вашу оценку. Спасибо.
Хочу сказать, что отношусь отрицательно к этому. Я не понимаю, как можно одновременно денацифицировать киевский режим, с другой стороны, перечислять ему деньги за транзит газа. Вот честно скажу, как говорится, была бы моя воля, наверное, логика была бы, так сказать, в этом какая-то единая, это первое. Второе, наверное, в этом и есть специальность военной операции в том, что вы спрашиваете. Потому что война – это определенное юридическое состояние. И вот ее специальность заключается в сегодняшней ситуации в том, что юридического состояния войны не объявляется. По многим причинам, наверное, в том числе экономического характера. Но, справедливости ради, последний раз война, на мой взгляд, объявлялась Советским Союзом Японии в летом 1945 года. После этого я не помню, чтобы какое-то государство кому-то войну объявляло. Возможно, я ошибаюсь. Но вот этого юридического состояния, собственно говоря, не было. И западные государства так не делали, и Соединенные Штаты не делали, и, по-моему, Иран Ираку тоже войны не объявлял, но это не помешало им 10 лет между собой бороться.
Спасибо.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я хотел бы спросить у вас, а что можно на законодательном уровне принять для того, чтобы оградить наших детей от западного, ну, вот этой пошлости, которая льется на наших детей. Спасибо.
Ну, мне кажется, что сейчас уже законодательно это практически все принято. Если что-то не хватает, вы, пожалуйста, говорите. Вот депутат Государственной Думы Николай Владимирович Новичков находится здесь. Да, он часто бывает в Сургуте. Всегда с удовольствием ваши идеи и мысли узнает, донесет до фракции «Справедливая Россия за правду», и соответствующие законопроекты будут внесены. Но мне кажется, что сейчас законотворческая машина, если хотите, она вот едет прямо по этому шоссе и в эту сторону.
Спасибо огромное. Еще есть вопрос. Давайте.
Да. Я хотела спросить вопрос про геополитику. Насколько мне известно, существует несколько школ геополитиков. Американская, английская, немецкая. И вот про последнюю я бы хотела узнать у вас. Такие исследователи, как Рацль, Хаусхофер, они в Германии с начала XIX века, ну и вплоть до формирования нацистской Германии, базировали свои интересы и как раз-таки делали так, ну, чтобы эта нация, она в конечном итоге сформировалась, вот, и было сплоченное государство. Вопрос в следующем. Как нам сегодня, молодежи, сформировать и вообще в целом говорить о геополитике таким образом, чтобы не навредить себе в будущем?
Очень хороший вопрос вы задали. Ну, в двух словах, так сказать. У меня есть книга «Геополитика. Как это делается?» Можно получить какое-то первое представление об этом. Эта наука была создана в конце 19 века. Одним из первых авторов был адмирал Мэхен, американский. Очень интересные книги у него, кстати. Смысл геополитики – деление государств на морские и, так сказать, сухопутные. И речь идет о том, что наши противники, англосаксы, они мыслят категориями геополитики. Почему это важно? Морские государства должны загонять вглубь континентов государства сухопутные, не давать им выхода к морю. Задача государств суши, наоборот, выходить на берег моря, строить большой флот и таким образом бросать вызов государств моря. Ну, то есть это наука о вечной борьбе двух начал. Можно их смотреть как Рим и Карфаген, можно смотреть как море и суша. В этом смысле. Мы, естественно, суша. Поэтому наша задача вслед за Петром Великим прорубать, но не окна в Европу, а окна в порты. С этой логики вы сразу поймете, почему именно Латвия, Эстония, Литва были приняты в состав НАТО. Это выход к морю, это порты. Это как раз туда, куда Петр I, собственно говоря, и двигался. Теперь, что касается немецкой школы геополитики, Карл Хаусхофер, наверное, самый яркий представитель. Жил он в период Первой и Второй мировой войны. После поражения Германии во Второй мировой войне он застрелился. Ну, так, чтобы было понятно. Почему он это сделал? Потому что руководство Германии не послушало его. Потому что с точки зрения геополитики война Германии и России противоестественна, самоубийственна и вредна. Россия и Германия должны дружить. Вам не напоминает сегодняшнюю ситуацию и действия англосаксов по разрушению возможного альянса и даже торговых хороших взаимоотношений между Европой, в первую очередь Германией, и Россией? Вот именно поэтому Гитлер не послушал Хаусхофера, напал на Советский Союз без какой-либо то ни было необходимости, тем самым спас Великобританию от ее участи. Ну и дальше вся трагедия уже, собственно говоря, германского народа тоже привела Хаусхофера к тому, что он в итоге застрелился. Видимо, он считал, что то, что произошло с Германией, в целом с человечеством, его вина. И он таким образом с этой виной как-то справился.
Я воспользуюсь случаем, поскольку я профессор, а вы, как видимо, студент, да, или магистрант, да? Вот. Я буквально два слова добавлю. Как вы спросили, как изучать геополитику, не навредив своей стране, так же, как изучают студенты-медики яды. Вот, собственно, то же самое. Да, то есть это как бы вот, концепция геополитически западная, это яд. Их надо изучить, их надо знать. Да? Будете ли их применять в конкретной жизни, в том числе медицинской, это будет зависеть от ситуации. Теперь вопрос, есть же альтернатива, да? У нас же есть свои геополитические теории. Например, евразийство, да? Гумилев, да, Лев Николаевич. Вот, собственно, вот как бы это наше оружие, собственно, и научное, и геополитическое. Я уж не буду говорить про Китай, у них там сотни геополитических учений, концепций и так далее и тому подобное. Поэтому ко всему относиться нужно как с научной, только научной точки зрения. Сомневаться, да? Сомневаться, изучать, находить истину. Но истина проверяется как? Разные точки зрения. Поэтому вот учитесь, и как бы счастье наступит. Спасибо.
Ну, дополняя то, что сказал Николай Владимирович, спасибо большое. Я бы сказал так, что изучать теории эти необходимо, просто нужно сказать человеку, что это яд. Вот нам, когда мы переняли какие-то западные ценности или там идеи, нам не сказали, что это яд. Нам сказали, что это хорошо. Но если не сказать, что яд, вы его примете, к сожалению, можете умереть. Нам выжить удалось. Слишком сильный организм у нас оказался. Что касается сегодняшней школы в России, то, безусловно, наиболее ярким представителем является Александр Гельевич Дугин. Рекомендую вам изучать его труды. Он невероятен, он огромен, он достаточно сложен, но любой мыслитель, который несет мысли, он все-таки сложным в том числе должен быть. Я, в свою очередь, прочитал его учебник геополитики, что меня сподвигло написать свою книгу «Геополитика, как это делается». Я когда-то попросил у Дугина на это, ну, если хотите, благословение, разрешение, после чего книгу и написал.
Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, мы вот так вот незаметно, но уже полтора часа вели беседу, и, может быть, давайте сделаем... А, ну давайте, завершающий вопрос. Аплодисменты самому завершающему.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я не историк и не студент, но вот такой вопрос, который мне задал сын, молодой человек. мама все-таки за что так ненавидит русских? У меня есть своя версия, я бы хотела вашу услышать. Это первый вопрос, потом будет второй. Можно сразу второй?
Второй можно будет в очной беседе все-таки.
Очень важно.
Ответ на первый вопрос будет очень простой. У меня есть книга, которая называется «Ненависть. Хроники русофобии». Сейчас переиздается слово «ненависть», мы убираем. «Хроники русофобии». Там все исчерпывающе. Все исчерпывающе.
Вот если кратко, моя версия за то, что мы умеем говорить «нет», совпадает?
У меня чуть-чуть более широкая версия, размазанная на целую книгу.
Спасибо. И второй для меня очень важный вопрос. Все-таки многие мировые войны, которые вот с Россией велись, да, начинались, мне так кажется, из-за логистических путей строительства Транссиба, Волго-Донский канал, сейчас, соответственно, Северный морской путь. Я думаю, это взаимосвязано, как ваше мнение.
Взаимосвязано, но не так, как вы путаете следствие с причинами. Ну, вы очень глубокие вопросы задаете. Я хотел бы, наверное, подвести итог розыгрыша книги. Мне кажется, здесь вопрос девушки, которая задала вопрос про геополитику, не оставляет вариантов, потому что книга называется «Геополитика и предчувствие войны». Да? Так что...
Николай Викторович, спасибо огромное. Это действительно была насыщенная встреча. И, ну, я не классический интервьюер. Моя задача, наоборот, больше, наверное, рассказывать. Не самая удобная для меня роль интервьюировать замечательного собеседника. Но я надеюсь, мы справились. И здесь Николаю Викторовичу аплодисменты в первую очередь.
Спасибо. Ну, тогда приглашаю всех в зал. И начинаем экскурсию по творчеству
Бориса Ефимова. Авторскую экскурсию, да. А потом уже, если автографы, фото и так далее.